Глава вторая. Земля пахнет мартом и фиалками. Из-под влажной листвы выбиваются подснежники. Борозды пашни отливают лиловым отсветом. Мы идем по лесной тропинке. Впереди Вилли и Коссоле, за ними Валентин и я. Карл предоставил в наше распоряжение свой новый автомобиль, но сам не явился, некогда. Вчера он купил себе дом, сегодня он хочет обеспечить себе контрольный пакет каких-то акций. Он зарабатывает очень много денег, марка неуклонно падает, и это благоприятствует ходу его дел. Нас повез его шофер. «Что ты поделываешь, Валентин?» — спрашиваю я. «Я разъезжаю по ярмаркам», — отвечает он, — «с качелями». Я удивленно гляжу на него. «С каких пор?» «Да вот уж давно. Моя партнерша бросила меня. Теперь она танцует в каком-то дансинге фокстрота и танго. На это теперь больше спроса. К тому же я, старый солдафон, недостаточно шикарен для нее». «А качели тебе дают достаточный доход?» Он уклоняется от ответа. «Брось. На жизнь слишком мало и в то же время слишком много, чтобы умереть с голоду. Вот до чего мы дошли. А где Юб?» Я пожимаю плечами. «А Артур?» «Скоро будет миллионером». «Он свое дело знает», — мрачно соглашается Валентин. Коссоле останавливается и разводит руками. «Детки, гулять очень приятно, вот только скверно, когда сидишь без работы». «Ты не веришь, что тебе скоро снова удастся устроиться?» — спрашивает Вилли. Фердинанд качает головой. «Я попал в черный список. Я недостаточно безропотен. Но пока что меня поддерживает Тьяден. Вот кто хорошо устроился». Вилли достает коробку сигарет, и парни спешат окружить его. Эти сигареты дал ему с собой Карл. Лицо Валентина проясняется. Мы садимся и закуриваем. Коссоле прислушивается. Издали доносятся голоса. Молодые голоса. Это молодежь, отправившаяся на прогулку в этот чудесный день. Я вспоминаю о своих прогулках с Людвигом и Георгом Рахе. Я вспоминаю о вечерах, проведенных у костра, о народных песнях, гитарах и ночах в палатке. Это было незадолго до войны. Тогда в нас жила молодость и романтика, некоторое время сумевшая уцелеть в окопах и погибшая в 1917 году. Голоса приближаются. Теперь мы слышим отчетливо один голос. Слышен треск сучьев, и земля гудит под грузом многих шагов. Потом снова голос. Снова шаги, молчание. И снова отчетливый приказ. «По наступающей справа кавалерии! Марш!» Коссоле вскакивает на ноги. Мы переглядываемся. «Что это? Нам чудится? Мы сходим с ума?» Теперь из кустарника доносится новая команда. Из леса выбегают подростки, бросаются на землю, бегут вдоль опушки. «Прицел 400! Огонь!» Раздается трескотня. Вдоль опушки залегла цепь мальчуганов от 16 до 18 лет. На них спортивные куртки, они надели пояса на грудь. Все они одеты совершенно одинаково. Серые куртки, на ногах обмотки, фуражки и значки, и они намеренно подчеркивают в своем костюме все, что напоминает о военной форме. У каждого из них в руках палка с заостренным металлическим наконечником. Они ударяют этими палками по стволам деревьев, подражая трескотне пулемета. У мальчиков румяные детские лица. Они внимательно смотрят направо, откуда должна появиться неприятельская кавалерия. Они не замечают нежнейшего чуда. Фиалок под блеклой листвой, не замечают тумана над пашнями, не замечают зайца, скачущего по бороздам. Впрочем, на зайца они обращают внимание, и теперь берут его под обстрел, они целятся в него, и еще ожесточеннее стучат палки о стволы деревьев. За мальчуганами стоит грузный мужчина с большим животом. И на нем такая же, как и на мальчуганах, куртка, а на ногах обмотки. Он энергично командует: «Редкий огонь! Прицел 200! У него в руках бинокль, в который он разглядывает неприятеля. Кассале наконец-то приходит в себя от удивления. «Что это за проклятая чепуха?» — ругается он. «Неужто им мало войны?» Но в ответ ему несется крик. Вожак этих подростков орет громовым голосом. «Заткни глотку, трус! Изменники! Враги Родины! Трусы проклятые! Проваливайте отсюда!» Фердинанд не может понять происходящего. Мальчики подхватывают возглас своего руководителя, и один из них потрясает кулаком. «Погодите, мы еще примемся за вас!» Другой кричит: «Прекратить стрельбу!» Кто-то громко, словно заучив эту фразу, кричит: «Надо расправиться с этими трусами, иначе Германии не быть свободной!» «Правильно!» — кричит руководитель и хлопает мальчугана по плечу. Потом он делает шаг вперед и кричит: «А ну-ка, ребята, пропишите-ка им на память!» В это мгновение Вилли просыпается. Он все еще в этом отношении солдат. Как только он ложится, он засыпает. Он поднимается на ноги, выпрямляется, и руководитель мальчишек замирает на месте. Вилли удивленно смотрит на пришельцев и потом раздражается громким хохотом. «Что это у вас здесь? Маскарад?» — спрашивает он. Потом, поняв положение вещей, он добавляет: «Видно, в Германии отечество имеется только у правых партий, а? Все остальные предатели», — говорит он и ухмыляется. «Забавно. В таком случае 3/4 германской армии — предатели. А теперь проваливайте, шуты гороховые. Неужели вы не могли оставить этих мальчишек еще пару лет в покое, не забивая им головы всей этой чепухой?» Руководитель оттянул свой отряд назад. «Но нам стало противно оставаться в лесу, и мы уходим в село. За нами по-прежнему ритмично и отрывисто звучит возглас: «Слава фронту! Слава фронту! Слава фронту!» Вилли ерошит волосы. «Если бы сказать этакое кому-нибудь на фронте!» «Да», — задумчиво говорит Кассале, — «вот так это начинается сызнова. Это начало новой мировой войны». Вилли пожимает плечами и кладет Кассале руку на плечо. «Неужели ты думаешь, Фердинанд, что война — это порождение горсточки дипломатов и генералов? Весь мир повинен в ней. Ведь весь мир до войны был сплошной фабрикой военного снаряжения. Когда-нибудь это должно же было взорваться. Я долго раздумывал о Людвиге и Альберте, и теперь я знаю, чего я хочу. Я останусь школьным учителем. И я позабочусь о том, чтобы мои мальчики выросли толковыми, честными, здоровыми людьми, а не политиканствующими смутьянами. Они должны будут любить свою родину больше, чем свою партию. Их родина — это деревья, поля, земля. Они широковещательные и громкие слова. И я хочу научить их этому. И поэтому я рад, что снова возвращаюсь в деревню. Я не раз думал об этом и пришел к выводу, что мы достаточно взрослые для того, чтобы принять на себя какую-нибудь задачу. Моя задача заключается в этом. Она невелика, с этим я готов согласиться. Но для меня она достаточно хороша и значительна. Я ведь не Гёте». Кассале улыбается. «Тебе хорошо, Вилли. У тебя есть работа. А мне... Не всякий может работать на пользу большому делу», — задумчиво говорю я. «Но порой мне кажется, что было бы достаточно, если бы каждый из нас хотя бы лишь попытался понять остальных. Я навещал Альберта при каждой возможности. Он становился все бледнее, тише и безрадостнее. Долгие вечера в темноте надломили его. Разочарование и сомнения разъедают его душу. Я думал, что зима станет для него самым скверным временем года. Но теперь, когда дни снова стали длиннее, он не может вынести вида ясного неба. Он кричит, бьется, колотит в дверь, хочет вырваться на волю. Особенно тяжело его состояние в ясные дни, когда перед его окном носятся ласточки. Ветер доносит до его слуха обрывки голосов, звон трамваев, шорохи улицы, смех. И это сводит его с ума. Некоторое время другой арестант, выполняющий в тюрьме нечто вроде обязанностей старосты, был особенно внимателен к нему. Он оказывал ему ряд мелких услуг, а по вечерам заходил к нему в камеру. В течение 4 лет он не имел женщины. Он принес Альберту пару шелковых чулок и стал молить его, чтобы тот надел их, ведь он так похож на девушку. Он ничего не хочет от него, он будет лишь глядеть на его ноги в чулках, и ему будет чудиться, что здесь с ним находится женщина. Впоследствии арестант пытался приставать к Альберту, но вскоре Альберт перестал замечать и это. Постепенно воля его ослабевала, и он продолжал лишь раздумывать над тем, почему убийство может в одних случаях быть исполнением долга, а в других — преступлением. Ему это было непонятно. Он охотно сожалел бы об убийстве Барчера, но он не чувствовал раскаяния. Зато теперь его тяготили сомнения. Он начинал размышлять, не убивал ли он на фронте достойных людей. И эта мысль окончательно надломила его. Я пытаюсь в течение кратких наших свиданий заглушить в нем эту мысль, но он делает лишь усталые движения рукой. Оставь, Эрнест. Хоть ты постарайся как-нибудь выбраться из всей этой гадости. Разве могут мои уговоры в течение нескольких минут пересилить эту мысль, которая тяготеет над ним в долгие вечера и бессонные ночи? 3 года, — глухо вырывается у Альберта. 3 года. Это почти столько же, сколько длилась война. Значит, не суждено вторично пережить ее. И он горько смеется. Наплевать мне на все. Наплевать мне на все. И потом он проходит мимо меня, волоча ноги. Я вижу его стройную мальчишескую фигуру в полосатом тюремном платье. Он снова возвращается в камеру, в безрадостные вечера на койке, где останется один со своими мыслями и сомнениями. Я сижу дома и думаю о нем. Если он будет думать о войне, он пропал. Ему тогда не справиться в своей камере с восставшими мертвецами. Альберт был храбрым солдатом. Он убил немало врагов. И это теперь может решить его судьбу. Я вспоминаю о минувших годах и внезапно совершенно ясно вижу перед собой глиняную стену, бойницу, ружье с прицельной трубкой и холодное напряженное лицо. Это Бруно Мюккенгаупт, лучший стрелок батальона, всегда попадавший в цель. Я вскакиваю, я должен взглянуть, что он делает, что с ним сталось. Большой дом с множеством квартир. Лестница пахнет сыростью, всюду виднеются ведра и женщины с подоткнутыми подолами и половыми тряпками. Сегодня суббота, день уборки. Пронзительный, слишком громкий звонок. Кто-то нерешительно открывает дверь. Я осведомляюсь о Бруно. Женщина впускает меня в квартиру. Мюккенгаупт сидит на полу и играет со своей 5-летней дочуркой. У девочки волосы цвета соломы, и в них вплетен большой синий бант. Мюккенгаупт разостлал на ковре реку из серебряной бумаги и расставил на ней кораблики. Над некоторыми корабликами виднеются клочки ваты, они изображают дым. Вместо пассажиров — маленькие целлулоидовые куколки. Бруно курит трубку. На ее фарфоровой голове изображен солдат, стреляющий с колена. Надпись гласит: «И глаз, и рука служат Отечеству». «О, Эрнест!» — вырывается у Бруно. Он отстраняет девочку и оставляет ее на полу. Мы проходим в гостиную. Диван и кресло обиты красным плюшем, на спинках кресел плетеные салфеточки, паркет ярко натерт воском. Все чисто и на своем месте. На комоде красуются раковины, фотографии, безделушки. В середине, на красном бархате, под стеклянным колпаком, орден Бруно. Мы говорим о войне. «У тебя все еще цел список твоих попаданий?» — спрашиваю я его.
«Да, конечно», — с упреком отвечает Бруно. «Он у меня хранится на почетном месте».
Он достает его из комода и удовлетворенно просматривает список.
«Летом у меня было мое самое лучшее время», — говорит он, — «потому что я мог стрелять и по вечерам. Вот, 18 июня, 4 попадания в голову, 19-го — 3, 20-го — 1, 21-го — 2, 22-го — 1, 23-го — ни одного. Эти свиньи заметили, что происходит, и стали осторожнее. Но зато 26-го прибыла новая смена, которая обо мне еще ничего не слыхала, и в этот день я отметил 9 попаданий». И он самодовольно взглядывает на меня. И это в течение 2 часов. Это было забавно. Я не знаю, не потому ли, что я целил им в подбородок, но они взлетали наверх, как прыгающие козлы. Вот погляди, 29 июня, в 2:11. Попал в голову. Это не шутка, Эрнест. Видишь, тут и свидетели подписались. Вот подпись вице-фельдфебеля Шлиля. В 10 часов вечером, почти в темноте. Не правда ли здорово?
«Скажи-ка, Бруно, — спрашиваю я, — ты великолепный стрелок, но неужели тебе и теперь не жаль их? Хоть немного?»
«Что?» — удивленно восклицает он.
Я повторяю свой вопрос. «Тогда, конечно, все это было иначе, Бруно, но теперь...»
Он отодвигает свой стул. «Парень! Уж не стал ли ты большевиком? Мы же исполняли наш долг!»
Он обиженно прячет свой список, предварительно завернув его в шелковую бумагу. Я успокаиваю его сигарой. Он начинает рассказывать о своем стрелковом обществе, которое собирается каждую субботу.
«У нас как-то был бал, — говорит он. — Вот это был бал! И потом состязание в кегли. Ты бы навестил как-нибудь нас? А потом у нас пиво, какого я никогда не пивал. И притом на 10 пфенигов с кружки дешевле. Вот!» И он показывает мне позолоченную цепочку. «Я стал королем стрелков. Видишь надпись? Бруно Первый. Здорово!»
Входит ребенок. Один из корабликов сломался, и Бруно старательно чинит его время от времени, поглаживая волосы девочки. Потом он ведет меня к буфету, ломящемуся от всякого добра. Все это он настрелял на ярмарку. 3 выстрела стоят 2 гроша, а тот, кто выбьет определенное количество очков, имеет право выбрать себе приз. Бруно целые дни проводил в тирах. Он настрелял множество плюшевых медведей, хрустальных ваз, бокалов, кофейников, пепельниц, и даже 2 плетеных кресла достались ему таким образом. «В конце концов, они перестали подпускать меня к себе», — удовлетворенно хохочет он. «Я бы разнес им всю лавочку». Я иду по темной улице. Из дверей струится свет и грязная вода. Бруно снова будет играть со своей дочуркой. Потом жена подаст ужин. Потом он пойдет пить пиво. По воскресеньям он выезжает с семьей за город. Он хороший семьянин, нежный отец, почтенный гражданин. Ему ничего не поставишь в вину. Ничего. А Альберт? А мы? Поток мыльной воды летит к моим ногам. В окопах вспыхивают огни. Наступает час ужина и покоя. А у Альберта? День за днем Альберт сидит в эту весеннюю пору в своей камере. Все позднее и позднее наступает час заката, все ярче и ярче окрашивая противоположную от окна стену. Он бросает на нее яркий 4-угольник, на котором черным крестом выделяются перекладины, и с каждым днем за окном все отчетливее и громче щебечут ласточки. Альберт ходит по своей камере. Порой он вытягивается и пытается дотронуться руками до отражения окна на стене. Ему хочется найти место, на котором на руках его заиграли бы отсветы солнца, а не отражение перекладин. Но это ему не удается. Слишком малы просветы, слишком густа сеть перекладин. и всегда на его руки ложится черная тень. Арестанты гуляют по двору, солнце бросает им свои лучи, и под солнечным теплом так странно чувствовать свою мягкую, ставшую в тюрьме дряхлой кожу. В углу двора имеется маленькая поросль травки. Как-то на нем лежал мяч. Это мяч инспекторской дочки. Альберт уносит воспоминания об этом с собою в камеру. Ему сказали, что если он будет хорошо вести себя, то через несколько месяцев его переведут в общую камеру. Он даже не прислушался к этим словам. Разве это могло иметь для него какое-нибудь значение? Он тихо сидит на краю койки и смотрит на алое отображение заката на стене, пока оно не потухает. И по мере того, как надвигается мрак, он пытается бежать от него, встать на кровать. Ведь наверху чуть светлее. Но темнота завладевает им. Снова наползают воспоминания, и стоит хлопнуть двери, чтобы он вздрогнул, чтобы ему почудился грохот орудий. Он не может совладать с собою. Порой ему кажется, что он бедный, заблудившийся ребенок. И тогда он раздражается слезами. Оконце — его утешение и его мука. Порой он ничего не может больше видеть, и тогда, чуть наступает закат, он зажмуривает глаза. Порой он считает дни, но потом сбивается со счета и перестает считать. Он думает о том, что снова наступит лето, зима, весна. Его страшат грядущие дни и ночи. Все безучастнее и безучастнее становится он, и все сильнее страшусь я, что наступит день, когда он разорвет на полосы свое постельное белье, спокойно свяжет его, прикрепит один конец к решетке окна, и что эта веревка окажется достаточно прочной, чтобы выдержать его тело, которое сейчас не весит и 100 фунтов. По улицам медленно движется шествие. Они идут по 4 в ряд по отделениям. Впереди идут солдаты в выцветших мундирах и несут плакаты. «Где благодарность Родины? Инвалиды голодают!» Плакаты несут однорукие. Пустые рукава они засунули в боковые карманы. Они идут и часто оборачиваются, чтобы убедиться в том, что шествие поспевает за ними. Ибо им легче всего идти. За ними следуют инвалиды, которых ведут овчарки на привязи. На ошейниках красные кресты, отличие слепых. Они внимательно ведут своих хозяев, и когда шествие останавливается, они садятся на мостовую, и слепцы тоже останавливаются. Порой уличные собаки с лаем вмешиваются в шествие, носятся по рядам и резвятся. Но эти псы не обращают внимания на лай и на заигрывание. Хоть уши их и навострены, и в глазах светится оживленный блеск, но они продолжают идти, словно они сознают, какая на них здесь возложена ответственность. Они отличаются от остальных псов, как сестры милосердия от веселых продавщиц из магазинов. Уличные псы недолго заигрывают с ними, вскоре они бросают свою попытку и убегают, словно спасаясь бегством. И лишь большой пес мясника, широко расставив ноги, лает, громко и жалобно лает, пока все шествие не проходит мимо. Как странно выглядят лица слепых, как мягка и безжизненна верхняя половина лица с потухшими глазами, и какой она являет контраст с нижней половиной и со ртом, когда он начинает говорить. Лишь нижняя половина лица продолжает жить. Все эти слепые ослеплены на войне, и поэтому они движутся совсем иначе, чем те, которые родились слепыми. Они осторожнее в своих движениях, в них нет уверенности, выработавшейся за долгие годы слепоты. В них все еще живут воспоминания о небе, о земле, о красках. Они все еще ведут себя, словно у них есть глаза, и непроизвольно поворачивают голову в сторону говорящего с ними. У некоторых на глазах темные очки или повязки, но большинство ничем не прикрыло своих слепых глаз. Словно без повязок они все же будут ближе к красочному миру и к свету. Веки их опущены, и только пятнисто-влажные нижние веки чуть подались вперед. Многие из них — здоровые и сильные люди, которые хотели бы работать. Над их поникшими головами раскинулось бледное мартовское небо. Но они почти не чувствуют нежного аромата вечера. Они не видят нежных красок весны. Они идут по улице в своей грубой обуви, и вокруг них вечная ночь. В сознании их жалкие цифры, которые могли бы стать для них хлебом, кровом, жизнью, и которых у них все же нет. Голод и нужда гнездятся в их сознании, и они не могут предпринять ничего другого, как идти по улице и безмолвно взывать к тем, кто еще может видеть. За слепыми следуют одноглазые, искалеченные лица раненых в голову, разодранные рты, безносые лица, разбитые челюсти, огромные шрамы, бесформенные провалы вместо ртов и носов. И над этим разрушением светятся печальные, вопрошающие человеческие глаза. За ними медленно следуют ряды безногих. У многих из них протезы, при помощи которых они шумно передвигаются по улице. Протезы с грохотом и звоном ударяются о мостовую, и кажется, что весь человек из железа и движется на шарнирах. У других пустые штанины закреплены английскими булавками, и они передвигаются на костылях. Потом идут контуженные. Их руки, головы, тела дрожат, не переставая. У них больше нет воли, они больше не властны над своим телом. Их мускулы и нервы восстали против их разума. Глаза лишены выражения, безучастны ко всему. Одноглазые и однорукие везут в маленьких колясках и креслах тяжело раненых, прикованных к своему месту. За ними кто-то толкает колясочку, на которой сидит безногий. Ничто не прикрыто. Ноги срезаны до самого туловища. Это туловище крупного, сильного мужчины, и больше нет ничего. У него широкое лицо, большие усы, на голове картуз. Должно быть, он был раньше и мебельщиком. Рядом с ним красуется дощечка, на которой он написал: «И я предпочел бы, товарищ, ходить пешком». Лицо его серьезно, и лишь порой он, высунув руки, сильным движением передвигает себя в коляске, чтобы ему было удобнее. Далее идет молодой бледный юноша без руки и ноги. В обрубке руки плакат: «Тысячи таких, как я, лежат в лазаретах». Шествие медленно продвигается по улицам. Там, где оно проходит, все замолкает. На одном из перекрестков оно задерживается. Там, вероятно, строят новый большой ресторан, и улица преграждена кучами песку, цементом, лесами. Над входом красная светящаяся надпись: «Ресторан Астория». Тележка с человеческим обрубком останавливается и ждет, пока с дороги убирают пару железных балок. Вывеска бросает на его лицо алый отблеск. Потом шествие снова трогается в путь, и я вижу лишь лицо мебельщика, бледное, после долгого лежания в лазаретах. Он благодарно улыбается, один из его товарищей сунул ему в рот папироску. Шествие бесшумно продвигается по улицам, без слов и возгласов, никого не обвиняя, только жалуясь. Они знают, что те, кто больше не может стрелять, не может рассчитывать на большую помощь. Они направляются к ратуше. И там задержится некоторое время. Какой-нибудь секретарь скажет им что-нибудь, и потом шествие растает. Каждый возвратится к себе домой, к своим детям, к своей нужде. Без больших надежд на лучшее будущее. Я пробыл весь день в лесу. Я очень устал и расположился на ночь в небольшой харчевне. Постель уже постлана, но мне не хочется спать. Я сажусь у окна и прислушиваюсь к шорохам весенней ночи. Меж деревьев струятся тени, и из лесу доносятся стоны, словно там лежат раненые. Я спокойно смотрю в темноту. Больше не боюсь прошлого. Я смотрю в угасшие глаза, не отворачиваясь. Более того, я посылаю свои мысли навстречу войне. Думаю об окопах и землянках, но больше эти мысли не вселяют в меня ужаса. Напротив, они усиливают мою волю и мужество. Я ожидал, что нахлынет ураган, который спасет и возродит меня. А он явился совсем незаметно, и я даже не почувствовал его появления. Я всегда полагал, что прощание — это конец. Теперь я познал, что и рост таит в себе прощание. Расти — это значит покидать, разлучаться с чем-то. Но в этом ведь нет конца. Часть моего существа служила делу разрушения. Она принадлежит смерти, ненависти, вражде. Но мне осталась жизнь. В этом кроется новая задача и новый путь. Я хочу работать над собой и быть готовым к новым своим задачам. Я не придаю себе особого значения. Я хочу работать и идти своим путем, хотя бы порой мне и приходилось останавливаться. Предстоит многое выстроить снова. Воссоздать многое, разрушенное за годы гранат и пулеметов. Не каждый должен брать на себя большое дело. Работа найдется и для слабых рук, и для ограниченных сил. Я обрету свое место. И тогда мертвецы умолкнут, и прошлое не только не будет преследовать меня, но даже поможет мне. Как просто все это. И как долго пришлось ждать, прежде чем понять это. Быть может, и я заблудился бы и погиб, если бы смерть Людвига не озарила все как ракета и не указала бы мне мой путь. Теперь я знаю, что, быть может, все в жизни — это всего лишь подготовка, и деятельность каждого в одиночку, каждого в своем скромном назначении служит лишь для того, чтобы все эти единичные усилия, сливаясь, дали что-то общее. Оно не будет осуществлением прежних мечтаний, не будет тем, о чем мы думали в юности и чего мы ожидали в годы пребывания на фронте. Это будет путь, как и все остальные пути, порой легче, порой тяжелее. Это будет путь труда. Порой на некоторое время я буду находить товарищей и попутчиков, но только на время, а не навсегда. Возможно, что не раз еще мне придется взваливать поклажу на усталые плечи. Не раз буду я плутать на перекрестках, но я хочу продолжать путь, а не стоять на месте. Хочу идти вперед, а не возвращаться вспять. Быть может, я никогда больше не буду счастлив. Быть может, война разрушила многое во мне, и я никогда не буду себя снова чувствовать дома. Но я никогда не буду чувствовать себя полностью несчастным, потому что всегда будет нечто, что будет меня поддерживать. Порой этим будут мои руки, порой дерево, порой пробуждающаяся земля. Дерево наливается жизненными соками, почки с легким треском раскрываются, темнота насыщена шумами произрастания и жизни. В комнату вошла лунная ночь. В комнате жизнь. Она потрескивает в досках пола, в столе, в шкафу. Деревья были срублены, распластаны, превращены в полезную домашнюю обстановку, в стулья и кровать. Но каждую весну в них снова просыпается жизнь. Они больше не мертвые и безжизненные предметы. Они часть той же жизни, которая струится и набухает соками за окном. Под моими ногами трещат и ходят половицы. А за окном, даже на разбитой расщепленной липе, появляются коричневые почки. Через пару недель на ней появятся маленькие шелковисто-зеленые листья. Такие же, как и листва платанов, высящихся над нею. Георг Рахе затерян и одинок в этой жизни. ему все труднее и труднее мириться с требованиями будней. Все яснее становится ему, что его вера в войну была героическим заблуждением. Он все глубже и глубже уходит в свои воспоминания. Он был один из немногих солдат по призванию. Он переносил все, потому что верил, что после войны всем жертвам войны будет воздано должное. И увидев, что потом ни у одного из вождей не оказалось достаточно мужества, чтобы нести ответственность, он надломился. Он видел, как они спасались бегством, клянчили пенсии и писали мемуары. Рахе был в большей степени солдатом, чем они, и он презирал их. И тем сильнее пытался он привязаться к тому немногому, что ему осталось, к воспоминаниям о времени, когда в нем еще была жива его вера. И все сильнее росло в нем желание еще раз побывать там, где зародилась и где погибла в нем эта вера. Он хотел побывать на полях войны, и чем неопределеннее становилось его собственное положение, тем сильнее жила в нем мысль, там он поймет, что ему надлежит предпринять. Ему удалось раздобыть заграничный паспорт и переправиться через границу. Он миновал ряд городов и селений, он побывал на множестве станций, и, наконец, под вечер он попал туда, куда его влекло. Не задерживаясь в городе, он направился туда, к высотам. Ему навстречу попадались возвращавшиеся с работы люди. В лужицах света играли дети. Мимо него пролетело несколько автомобилей. Потом все стихло. В сумерке достаточно светло, чтобы разглядеть окружающее. К тому же Рахе свыкся с темнотой. Он сходит с дороги и идет полями. Через некоторое время он спотыкается. Ему в штанину впилась ржавая проволока. Он наклоняется, чтобы высвободить ноги. Это проволочное заграждение, протянутое перед разрушенным окопом. Рахе выпрямляется. Вот они, обнаженные поля войны. В блеклом свете сумерек они кажутся взволнованным и застывшим морем, окаменевшей бурей. Рахе чует запах крови, пороха и земли, запах смерти, который все еще таится здесь и властвует над этой равниной. Он непроизвольно съеживается, голова уходит в плечи, руки чуть вытянуты вперед. Это больше не спокойная походка горожанина. Это снова осторожный, крадущийся шаг зверя, шаг солдата. Он останавливается и осматривает окрестность. Час тому назад они были ему чужды, но теперь он снова знает местность. Он знает каждый пригорок, каждый выступ, каждую складку земли. Он как будто и не уходил отсюда. Воспоминания вспыхивают, как бумага, и снова Георг Рахе крадется на разведку, словно не было месяцев мира. Вокруг него молчание вечера и слабый ветерок, колышащий траву. Но в его ушах гремит грохот битвы. Он видит разрывы снарядов, огни ракет, загорающиеся над всем этим разрушением, как дуговые фонари. И снова земля взлетает к небу фонтанами осколков и пыли. Рахе стискивает зубы. Он не фантазер, но он не может оградить себя от нахлынувших воспоминаний. Здесь нет еще мира. Здесь нет мнимого мира, который на всей остальной земле. Здесь по-прежнему идет война. Здесь идет разрушение. Земля присасывается к нему. Она хватает его. Желтая вязкая глина тяжелит его шаги, словно мертвые хотят овладеть им, оставшимся в живых. Он бежит по разрыхленным снарядами полям. Ветер крепчает. Облака носятся по небу, порой луна струит на землю свой холодный свет. И каждый раз, когда луна озаряет местность, Рахе с бьющимся сердцем бросается на землю и приникает к ней. Он знает, что это излишне, Но через несколько минут, когда луна снова выглянет, он опять испуганно поспешит спрятаться в воронке. Луна льет свой свет, темной тенью виднеется лесок с развалинами фермы, вдали виднеется ущелье. С этой стороны никогда не шли в наступление. Рахе притаился в одном из окопов. Рядом с ним остатки снаряжения, несколько жестянок, ложка, сумки для патронов. И рядом со всем этим мокрое серо-зеленое сукно, наполовину обратившееся в глину и прах. Это останки какого-то солдата. Рахе ложится на землю, приникает лицом к земле, и тогда начинает говорить молчание. В земле глухое гудение, прерывистое дыхание и звон. Он впивается ногтями в землю, плотнее приникает головой. Ему кажется, что он слышит голоса. Он хочет спросить их, крикнуть им. Он хочет кричать, прислушаться к ответу. К ответу на вопрос, в котором вся его жизнь. Но только ветер крепчает над головой, и облака низко скользят над землей, отбрасывая на поля черную тень. Рахе выпрямляется и снова идет. Он идет долго, без цели, пока не оказывается перед черными крестами, выстроившимися в длинный ряд. Словно рот, батальон, полк, целая армия. И внезапно он постигает все. Перед этими крестами рушится все громоздкое здание пышных фраз и громких слов. Здесь выстроились потерянные годы, неосуществившиеся жизни. Здесь к небу грозно взывает своим молчанием вереница крестов, под ними спит воля молодого поколения, которому суждено было умереть прежде, чем оно начало жить. Ужас охватывает Рахе. Внезапно он сознает эту пасть, поглотившую верность, мужество и жизнь целого поколения. «Товарищи!» — бросает он в ночь. «Товарищи! Нас предали! Мы должны еще раз выступить в поход против них, товарищи!» Он стоит перед крестами. Луна светит сквозь облака, и он видит, как кресты блестят в ее свете. Они поднимаются из земли, простирают руки и снова гремят шаги. Он стоит перед ними и отбивает шаг на месте. Потом протягивает руку и командует: «Товарищи! Марш!» И, опустив руку в карман, снова вынимает ее. Раздается единичный, усталый выстрел. Ветер подхватывает его и уносит раскаты вдаль. Потом Георг падает на колени и, опершись на руки, в последний раз смотрит на кресты. Он видит, как они маршируют. Они медленно бредут, и путь их далек. Пройдет немало времени, прежде чем они достигнут цели, но они достигнут ее и дадут последний бой, бой за жизнь. Молча бредут они, солдаты темной, молчаливой армии, и путь их — далекий путь. Он лежит к сердцам оставшихся в живых. Пройдет немало лет, но что им годы? Они восстали из могил, они бредут, они приближаются. Голова его поникает на грудь, вокруг него сгущается тьма, и он марширует с ними. Распростершись на земле, он раскинул руки, глаза его потухли, колени согнуты. В последний раз вздрагивает его тело, и потом все обволакивает сон. И только ветер продолжает носиться над ним. Ветер веет в облаках, веет над бескрайними полями,
изрытыми воронками, могилами и крестами.